Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа очередная передача из радиоцикла Елены Смирновой «Коломенское. Святыни и достопамятности».
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наше путешествие во времени, и для этого опять приехали, конечно, в Коломенское. Продолжаем знакомство с историей России в передних воротах государева двора. И вновь нас сопровождает главный хранитель музея «Коломенское», заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор книг по иконописи, Ольга Анатольевна Полякова. Здравствуйте, Ольга Анатольевна.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вот мы вошли в это помещение и увидели, что здесь находится совершенно незнакомая нам мебель. Такой мебели раньше, по-моему, не было до 17 века. Что это?
Мы с вами находимся в приказной палате передних ворот музея-заповедника Коломенское, в памятнике архитектуры XVII века. И действительно, когда посетитель пройдет по государеву двору музея-заповедника Коломенское, потом пройдет через эти замечательные арки, войдет в экспозицию «Вехи истории Коломенской» и пройдет несколько залов, мы попадаем с вами в помещение XVII века. Именно в этом помещении в 17 столетии была устроена приказная палата. Что такое приказная палата? Чем здесь занимались люди? Приказная палата от слова «приказывать». Здесь находился приказчик, управляющий дворцовой Коломенской волостью, поскольку Коломенская – это государево-царская усадьба, то здесь было большое хозяйство. Решались очень важные хозяйственные, административные, экономические, финансовые вопросы. Суд вершился. И поэтому вот это помещение приказной палаты воссоздано ровно таким, каким оно описано в документах XVII века.
И как же оно не похоже на современные офисы?
Самое, может быть, главное, когда входишь в помещение, смотришь сразу в правый красный угол, и здесь в правом красном углу находится икона. Это подлинные иконы XVII столетия, они из фондов нашего музея, из запасников. И когда мы подбирали сюжеты этих икон, мы ориентировались на описи. А ведь описи такие правильные, дворцовые были, где упомянута каждая икона, каждый сюжет. Не просто вот иконы в красном углу, а что там находились, какие образы. И мы здесь видим иконы в тяблах. Тяблица, да, два ряда икон, небольшие иконы пяничного размера в таком украшенном расписном киоце двухрядном. И вверху, в центре, образ Спаса Вседержителя, слева образ Богоматери. А справа уникальная икона, которая называется «София, премудрость Божия». И мы знаем, что вот этот образ божественной премудрости Софии в виде ангела золотокрылого. Вот этот сюжет находился действительно в помещении 17 века в приказной палате. Еще здесь есть икона редчайшего сюжета, на которой изображены святые Варлаам и Иосаф. Это такой сюжет, который был очень широко распространен в 17 столетии. Такая повесть, душеполезное чтение о монахе Варлааме и царевиче Иосафе. Царь Алексей Михайлович очень любил читать эту повесть. И здесь у нас вот такая икона. А также икона святого преподобного Антония Сийского. Он предстоит в обращении к Святой Троице. Это был такой святой основатель Антониева Сийского монастыря на севере России. Сам он был книголюб, иконописец. Знаем, что писал икону Троицы. А справа святители московские. Под иконой, как положено, подвешена пелена с изображениями Голгофы и орудия страстей. Как здесь все сделано добротно, красиво, с людяные прекрасные окна с ажурными решетками, замечательные подсвечники, все с любовью. Это характерно для таких, скажем, представительских помещений, как приказная палата в царской усадьбе. А давайте начнем со стен. Здесь прежде всего необычные стены, ведь здание построено из кирпича, оно оштукатурено было и побелено, а внутри стены обтянуты красной шерстяной тканью. И мы же не случайно это сделали, когда вы создавали интерьер на основе подлинных музейных предметов из коллекции нашего музея-заповедника Коломенское. Мы сначала внимательно просмотрели документы, описания, рисунки 17-18 века. А что интересно, ведь дворец Коломенский простоял 100 лет, как известно, в 18 веке по приказу Екатерины II он был разобран, но перед разбором составили подробное описание всех дворцовых помещений, в том числе и служебных, в том числе и приказной палаты. И поэтому по описанию мы знаем, что стены были обиты шерстяной тканью, сукном, и что сукно это было вот такого красного цвета или вишневого цвета. Это по обычаю 17 века богатые помещения обтягивались тканями. Не только стены обтянуты, но и полы, и даже основная мебель. А что было основной мебелью в 17 веке?
Лавки.
Да, это были пристенные лавки, которые по периметру опоясывают все помещение. А мы создали таким образом эту экспозицию, что человек приходит и видит, он попал в это самое пространство 17 века. И открывается взору обтянутые тканью стены, обтянутые полы тоже шерстяной тканью. Со всех сторон помещение опоясано лавками.
И причем не простыми, а с какими вычурными резными ножками.
Да, вот такие лавки называли опушенные, да, вот как опушка такая, действительно с арочными проемами. Очень красивые эти лавки резные. Знаете, ведь и в обычной крестьянской избе лавки были основной мебелью. Стульев практически не было. Только в конце 17 века появляются стулья как предмет роскоши, стулья, кресла. Их или привозят из Европы, или изготавливают по европейскому образцу. А здесь вот у нас лавки.
В крестьянских семьях на них даже спали?
Конечно, спали в крестьянских семьях на лавках. Что здесь, кроме лавок, мы видим? В окна вставлены слюдяные оконщины. Стекло было редкостью, а слюда, естественный минерал, вот оконщины были украшены такими оловянными переплетами, но слюдяные оконщины пропускают холод, поэтому на зиму их укрывали теплой тканью, с тем, чтобы тепло сохранялось в помещении. В приказной палате находятся столы, находится такая мебель, как лавка. Эта лавка необычная, она называется переметная скамья, да, она сейчас у нас обращена к столу. Когда приходили посетители, можно было легким движением руки перевернуть, спинка превращалась в сиденье, и вот такая переметная скамья представлена здесь.
Точно так же мы здесь видим совершенно необычные столы. Если лавки опушенные, то и столы очень красиво сделаны.
Здесь хорошо работали резчики, плотники, столяры. Все это отражает эстетику 17 века, когда предметы окружающие человека украшались очень любовно, бережно, внимательно. И это еще говорит о высоком уровне мастерства русского человека. Какие столы мы видим? Столы с таким интересным подножием. Четыре ножки стола украшены балясинами. Подстолье украшено вставочками из кости. обязательно столы покрывались тканями. Причем эти ткани красного, зеленого цвета. Посмотрите, здесь в соответствии с эстетикой 17 столетия два основных цвета – красный и зеленый. Мы такие же цвета встречаем и на, например, иконах 17 столетия. Разные оттенки зеленого и красного цвета. Здесь большое количество сундучков, ларцов. Эти замечательные эксклюзивные, редчайшие предметы использовались для самых разных целей. Но прежде всего для хранения документов. Вот посмотрите, один из сундучков стоит на подоконнике. У него вид такого ларца. Сундучок сделан из дерева, обит полосами просечного железа, украшен цветной бумагой оранжево-зеленого цвета. И еще слюда подложена под ажурные металлические накладки. И он производит впечатление вот такого драгоценного ларца. Сбоку две ручки, за которые человек брал этот сундучок и мог переносить, и две откидные крышки. Вверху маленькое такое пространство, внизу побольше. Там могли храниться и деньги, и документы. Но само это, ну, скажем, сейф 17 века, условно говоря, или образно говоря, представляет из себя великолепное, яркое, нарядное, праздничное, на самом деле, произведение искусства.
А вот, Ольга Анатольевна, это в виде ларца. Но здесь я вижу с каким-то скошенным верхом сундуки, тоже, конечно, красно украшенные. Для чего они были предназначены? Зачем вот этот скошенный верх?
Да, скошенная такая крышка у сундучков. У нас в приказной палате три. Один из них открыт, и в нем находятся бумаги, а два других закрыты. Но смотрите, здесь работал человек, да, подьячий или дьяк. Заканчивалось у него рабочее время, он, Богу помолясь, оставался здесь на ночь, дежурить, ложился спать на эту скамью, а под голову клал сундучок, сундучок с такой покатой крышкой. А в сундучке хранились какие-то очень важные документы или денежки, которые здесь были собраны в виде налогов. Называется такой сундучок, сундучок подголовок. Под голову его клали. И его, такой сундучок, можно было брать с собой в путешествие, уже быть уверенным, что деньги эти не будут украдены или эти ценности не будут украдены. Вот такой сундучок подголовок. Редчайший предмет обихода 17 столетия.
Ну вот как в современных офисах столы бывают разные для обычных офисных работников, для их руководителей. Так я вижу, что под красным углом, в общем-то, можно сказать, в красном углу, находится стол такой отдельный, видимо, он принадлежит начальнику, потому что там стоит и кресло уже, там стоит маленький сундучок на этом столе, великолепный подсвечник, и спускается свиток бумажный. Это что, подлинник?
У нас, конечно, в открытом виде, а здесь у нас открытые экспозиции, абсолютно приближены это к человеку, мы не можем по соображениям сохранности, с тем, чтобы не выцвели чернила, показывать подлинные документы 17 века. И только вот эти документы здесь абсолютно правильно сделаны, воспроизведены, это такие идентичные копии документов 17 века. Это действительно документы 17 века. Они написаны на узких полосках бумаги. И в практике того времени, когда дьяк писал документ, то заканчивалась эта полоска бумаги, брался следующий фрагмент бумаги, подклеивалась к нижнему полю эта полоска бумаги, и таким образом нескольких метров достигал вот этот документ. Потом он сворачивался в трубочку и приобретал вид вот такого столбца. Такие документы и назывались столбцы. Вот эти столбцы 17 века здесь показаны, они хранятся во многих архивах нашей страны. И эти столбцы, эти документы, они писались чернилами, поэтому не случайно здесь на одном из столов показана уникальная чернильница 17 века. Она выполнена из металла, украшена перегородчатой эмалью, и у нее таких два отделенца. В одном перо мы видим гусиное, а в другом некие дырочки. Для чего эти дырочки? Там находился песок, и когда уже все было написано, песком посыпали документ, стряхивали потом этот песок, чернила высыхали.
И там стоит настоящее гусиное перо.
Настоящее гусиное перо.
Это подлинник.
Несомненно, это подлинник нашего времени, когда мы создаем экспозицию в музее. Вот у нас в музее Коломенской, конечно, мы всегда хотим создать эффект живого присутствия. Здесь такое впечатление, что вот только что здесь были люди, они вот вот вышли сейчас, а здесь остались раскрытые сундучки, ларцы, документы, перья, стоят подсвечники, и даже такие обыденные предметы, как чаши, да, вот кувшин стоит на подоконнике, то здесь люди могли там испить воды или кваса. А все это помещение, повторяю, вот такое подлинное, настоящее, воссоздающее атмосферу рабочей обстановки дворцовой канцелярии XVII века в подмосковном селе Коломенское, а ныне Государственном музее-заповеднике.
Мы перешли в новый зал. Такое ощущение, что это пространство между двумя зданиями.
Да, совершенно верно. Это пространство между приказной палатой и первым этажом самих вот этих ворот. Потому что мы после того, как посмотрим этот зал, поднимемся по узкой лестнице XVII века каменной и попадем в органную палату часовых ворот. А здесь мы находимся в пространстве, в котором продолжаем историю XVII века Коломенского раскрывать. И здесь, посмотрите, показана огромная пушка.
Кольчуга.
Кольчуга редчайшая, замки, ключи, колокола. И вот создается образ некого такого бунтажного события, да?
Тем более, что здесь еще и кандалы.
Да, это так. 17-е столетие – замечательный век в развитии России. В то же время был, по образному выражению историков, бунтажным веком. Да? Это век, который начался восстанием Болотникова, а в середине 17-го столетия мы знаем, что в России была крестьянская война под предводительством Степана Разина. А вот здесь, в Коломенском, летом 1662 года произошли события Медного бунта. Бунт, который вспыхнул в Москве, а потом возмущенные москвичи прибежали сюда, в Коломенское. Здесь в это время находился царь. А что это за медный бунт? Почему он назывался медным? Об этом напоминают у нас в музейном зале маленькие монетки. Крошечные монетки, они выполнены одни из меди, а другие из серебра. Вот как раз это и была суть медного бунта. Серебряные монетки, которые ходили в то время в Москве, в России, имели определенную ценность. Но была проведена денежная реформа царя Алексея Михайловича с тем, чтобы пополнить казну, обедневшую к тому времени, было решено начать выпускать медные деньги. И вот эти медные деньги стали заменять серебряные. А на медные деньги, понятно, что ценность их и была низкая, и продовольствие можно было купить гораздо меньше. Перестали подвозить продовольствие в Москву, невыгодно было его продавать за медные деньги. В городе начался голод, начались волнения, и вот этот медный бунт привел к тому, что возмущенные москвичи прибежали в Коломенское и требовали у царя Алексея Михайловича вот каких-то переговоров, и даже царь был вынужден выйти к ним на крыльцо и с одним из них, скажем так, бить по рукам, то есть некие, так сказать, вести переговоры. Но вскоре медный бунт был подавлен силой стрелецких полков, которые сюда были специально вызваны из Москвы. И не случайно мы здесь показываем вооружение стрельцов и командиров стрелецких полков. Это вот такая история 17-го столетия.
Дорогие радиослушатели, мы поднялись по узкой и очень высокой лестнице наверх и пришли в необыкновенный зал с часовыми механизмами. Причем они настолько красивы, что даже я не могу отвести от них глаз. И мне очень интересно, как они тут работали и почему они здесь установлены. Их так много.
Да, здесь много часовых механизмов. Это не случайно. Механизмы эти из коллекции нашего музея. Это единственная в России коллекция башенных часовых механизмов. Они были собраны уже здесь в 20 веке. В 20-е годы прошлого столетия, во время собирания музейных коллекций, это башенные механизмы из разных уголков нашей страны, которые раньше находились на колокольнях монастырских и приводили в движение часы и колокола. И именно благодаря вот этим механизмам и раздавался звон, и ходили часы, и колокольный звон был слышен далеко-далеко по окрестностям. Самый древний механизм здесь датированный. Это 1539 год. И мы это не сочинили, эту дату, и не придумали, а мы ее прочитали. Мы прочитали на самом большом колесе. Здесь высечена эта надпись о том, что механизм сделан в 1539 году, а сделал его мастер Семен Часовик. Да, мастер Семен получил прозвище Часовик, а механизм сюда поступил в 1939 году из Соловецких островов, из закрытого к тому времени Соловецкого монастыря, вместе с другими памятниками культурного наследия Соловецкого монастыря, которые были вывезены в Москву и тем самым сохранены. И здесь механизм есть дальше и 17-го, и 18-го, и 19-го века, и даже вот такой огромный часовой круг, как тогда называли, да, с одной стрелкой, часовой круг, где обозначена и звездочки, и луна, римскими цифрами обозначены часы, но одна стрелка – это по традиции того времени. Но самое интересное, что мы находимся в помещении, которое называется органная палата.
А где же здесь орган?
Вот самого органа или органчиков не сохранилось, причем не сохранилось очень давно. Но интересная история, какие здесь были органы, да, то есть вот звучание. Здесь некие органы звучали. И зачем они звучали? Это связано с строительством передних дворцовых ворот XVII века и с жизнью деревянного дворца, который и был главным символом Коломенского XVII века, царский дворец деревянный. Вот когда царский кортеж или знаменитые гости, иностранные послы поднимались по крутому склону, переехав Москва-реку, поднимались сюда, к этим парадным передним воротам, чтобы дальше пройти через них и попасть к парадному крыльцу царскому, то перед этими воротами они вдруг видели львов. Эти львы были похожи на живых, потому что были обтянуты шкурами овечьими. И когда люди к ним подходили, вдруг львы начинали открывать пасти, издавать львиное рыканье, вращать глазами. И это было очень удивительно. И даже сохранились воспоминания очевидцев того времени о таком чуде, устроенном в царской подмосковной резиденции Коломенская. Эти львы были сделаны, естественно, по повелению царя, знаменитым белорусским мастером Петром Высоцким. А к этим львам, которые были выполнены из дерева, листов меди, обтянутые шкурами. Внутри их пустых тулов находились механизмы. А к этим механизмам были подведены трубы как раз по стенам вот этого здания и этой органной палаты. Сюда были сделаны выходы, здесь находились органчики, и вот это самое львовое рыканье раздавалось. Поэтому не случайно устойчивое название этого помещения – органная палата. Это редчайшие, уникальные, вот такие, скажем, музыкальные, наверное, инструменты XVII века. Кстати, если наши радиослушатели посетят воссозданный деревянный Коломенский дворец, он, правда, находится не на историческом своем месте, а на отдаленной территории музея-заповедника Коломенское, то у нас в престольной палате воссозданы львы, которые тоже издают львиное рыканье, но уже с помощью современных механизмов.
То есть здесь, в передних воротах, эта диковина не сохранилась и пока не восстановима.
Она не сохранилась уже очень давно, потому что есть некие сведения, что в 18-м столетии эти львы уже были сломаны, где-то находились в кладовых уже в 18-м столетии, и история их утрачена с того времени. Эти львы такой прекрасный образ, да, затей, забав и в то же время крупных инженерных решений механиков и мастеров 17-го столетия.
Дорогие радиослушатели, мы спустились по лестнице вниз и по дороге увидели каморку часовых дел мастера. Там находятся даже часовые стрелки огромные, выше человеческого роста, и много других предметов. Мы вышли из парадных ворот и проходим в арку. И я так ждала, что нас напугают эти львы, но вот львов не было, но здесь сохранились какие-то атрибуты, которые говорят о том, что они здесь существовали.
Да, мы находимся в проездной, большой проездной арке дворцовых парадных ворот Коломенской усадьбы. И здесь, вот около этих ворот, были площадки, где находились знаменитые львы, выполненные мастером Петром Высоцким. И львы эти соединены были трубами с органной палаты. По трубам трубам как раз органчики накачивали воздух и действовал механизм львового рыканья. Вот во время последней реставрации этих ворот реставраторы нам показали высоко отверстия, по три с каждой стороны. Эти отверстия сейчас у нас прикрыты, но вот эти отверстия, через которые как раз вот эти воздуховоды, скажем, через которые, так сказать, подключены были эти самые львы, и издавалось львовое рыканье.
А где же они находились, эти львы? Мы можем сейчас определить место?
Мы можем предположить это место, это площадки перед чуланцами передних ворот. Вот здесь три таких двери, которые ведут в чуланцы, и перед чуланцами находились площадки, перед ними были фигуры знаменитых коломенских львов.
И сколько было таких фигур?
Точно неизвестно. Предполагают, это могло быть и 4, и 6, и 8.
Дорогие радиослушатели, мы на сегодня завершаем нашу экскурсию, которую продолжим обязательно в скором времени. Сегодня в экскурсии по передним воротам усадьбы Коломенская нас сопровождала, как обычно, Ольга Анатольевна Полякова, главный хранитель музея Коломенского, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор книг по иконописи. До свидания, Ольга Анатольевна. До скорой встречи.
До свидания, уважаемые радиослушатели. Ждем вас в Коломенском.
Прослушали передачу из цикла «Коломенское. Святыни и достопамятности». Вела передачу Елена Смирнова. Постскриптум. После записи передач невозможно сразу уйти из Коломенского. Тем более, когда светит солнце, когда бегут ручьи по желобам вдоль дорожек, когда многие люди сидят и подставляют этому теплому весеннему солнышку свои лица на набережной на высоком берегу Москва-реки под храмом Вознесения Господня. Ну, а я старалась не пропустить чего-то еще такого интересного, что можно было унести сегодня из Коломенского. Летают стаи птиц, а по всему Коломенскому бегают стайки ребятишек, школьников, экскурсионные группы, которые окружают экскурсоводов в совершенно необычных нарядах. Каждый экскурсовод одет в костюм 17 века. Боярина, боярыни или стрельца. Ну а мне интересно всегда послушать, что такого нового рассказывают школьникам современным. Кое-что из подслушанного я предлагаю и вам.
Огромный прекрасный храм находится у нас в зубе. Мы с вами на зубе стоим. Рассказать про зуб?
Да.
Ребят, дело в том, что может кто-то из вас станет геологом. Бывают подлизные. Если выстроить без зуба этот храм, он просто сползет в Москва-речи. Вот чудеса бывают, да? Почва, земля, она подвижная. То есть, когда полил дождик, просто если бы церковь выстроили на этом месте, она бы сползла в Москва-реку. Она же огромная. Тогда решили укрепить эту землю. Поняли? И выложили огромную платформу из белого камня. И назвали вот эту платформу каменный зуб. Ребят, зуб, потому что вот там, в Москва-реки, она вот своим зубом, острым краем, значит, упирается в берег Москва-реки. Под нашими ногами пятиэтажный дом из белого камня. Поняли, ребят?
Да.
Вот такое чудо устроили 500 лет тому назад наши предки. Ребят, огромный храм посвящен великому празднику. Вознесению Господню. Когда у нас какое время года празднуется Пасха?
Весной.
Молодцы. А кто знает в этом году, когда будет праздноваться Пасха?
Мама. Молодец, Серафим. 1 мая только. 1 мая.
Где папа говорит?
Да, 1 мая, ребят, будет в этом году Пасха. А когда Христос, то есть мы с вами отмечаем праздник, когда Христос воскрес, молодец, Машенька. А на 40-й день Он вознесся на небеса. 40 дней Он еще ходил по земле. После своего воскресения являлся своим учеником. И многие его не узнавали. Да, на 40-й день Он вознесся на небеса. Но Он обещал вернуться, чтобы устроить страшный суд для тех, кто плохие дела совершает. И вот, ребята, у нас там есть на галерейке трон. Верили наши предки 500 лет тому назад, что это произойдет вот-вот, очень скоро. Нужно быть готовым к этому событию. Вот мы праздник Вознесения посвятили церковь, то есть мы верим в Вознесение Христа. А вот трон, он вернется, может быть, изберет московское государство, да? Сядет на трон и начнет судить страшный суд для грешников. Вот такое событие ожидали. Ребят, когда у нас откроют вот те ворота, галерейку, да, мы с вами поднимемся и на трон на этот посмотрим. Хорошо?
Коломенская, святыни и достопамятности. Мы продолжаем наше путешествие в Коломенское, которое уводит нас далеко вглубь веков. Начинали мы это путешествие аж с рассказа о первобытном обществе, о селе Дьякове, потом мы перешли в 12-й, 13-й, 14-й, потом и в 17-й век. А сегодня мы с вами попадаем в век уже 18-й, не выходя при этом из передних ворот Коломенской царской усадьбы. И вновь нас ведет Ольга Анатольевна Полякова, главный хранитель музея Коломенского, заслуженный работник культуры Российской Федерации и автор книг по иконописи.
Здравствуйте, уважаемая Елена Александровна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы находимся в передних воротах XVII века, и палаты, которые примыкают с южной стороны к передним воротам, необычные. Эти палаты называются полковничьи. Раз полковничьи палаты, то понятно, что здесь находились военные люди, полковники. А полковники – это были командиры стрелецкой стражи, охранявшей дворец. И вот в этих отреставрированных полковничьих палатах у нас продолжается показ истории Коломенского уже в 18-м, а впоследствии в 19-м столетии. И в одной из полковничьих палат мы рассказываем о 18 веке в истории Коломенского. Главным сюжетом этого зала – это история коломенских дворцов. Напомню вам, что самым главным и ярким памятником архитектуры XVII века в Коломенском был деревянный дворец царя Алексея Михайловича, построенный во второй половине XVII века и простоявший здесь в Коломенском практически 100 лет. Но во время правления Екатерины II, уже во второй половине XVIII столетия, дворец пришел в ветхость. Он и не отвечал эстетическим принципам того времени. Екатерина II приказала его разобрать. Но, понимая ценность Коломенского дворца, сохраняя историческую память, перед разборкой дворца она приказала выполнить с него акварели, чертежи, выполнить точные замеры. Они сохранялись в дворцовом ведомстве, и эти сохранившиеся чертежи, описания и материалы впоследствии, вот совсем недавно, позволили на территории музея-заповедника воссоздать этот деревянный дворец, но уже на отдаленной территории, а не на подлинных сохранившихся исторических фундаментах. И мы показываем тех государей, которые в XVIII веке особо любили Коломенское, приезжали сюда, бывали здесь и любовались красотами Коломенского, и, мало того, совершали здесь и важные государственные деяния.
Здесь находятся и акварели, изображающие сам дворец Алексея Михайловича, и окрестности Коломенского, как они выглядели в те далекие от нас времена. А также здесь стоят витрины стеклянные, в которых находятся разнообразные предметы и быта того времени, и в то же время здесь есть и портреты.
Здесь портреты великих двух государей XVIII столетия, Петр I и Екатерина II. Мы показываем историю Коломенского в связи с этими государями. Петр I очень любил бывать в Коломенском. Здесь он проводил свои детские годы. Здесь под древним дубом, по свидетельству современников, он отдыхал, играл, читал книжки, учился грамоте. Отсюда уходил на Полтавскую баталию.
И, конечно, Ольга Анатольевна, наверняка он бегал в ту органную палату, где мы были с вами в прошлый раз, чтобы посмотреть, как там работает этот механизм. Ведь он был очень такой живой, подвижный и любознательный.
Да, конечно, Петр I любознательный человек от детства, от природы, и поэтому, наверное, стал таким великим преобразователем России. Будем думать, что он бегал по всем интересным местам Коломенского. В витринах мы видим уникальные предметы. Это подлинная аптекарская банка 1702 года европейской работы. Это банка из государевой аптеки, то есть там хранились лекарства. Одна банка сделана в Европе, другая банка сделана в Китае. Это подлинные предметы Петровской эпохи. Замечательные книги, из которых очень такую редкость представляет «Юности честное зерцало». Да? Напечатана книга была в 1717 году в Санкт-Петербурге. А надо сказать, ведь Петр после путешествия в Европу, это конец 17 века, это было великое посольство в европейские страны, очень много перенял вот такого, как бы мы сейчас сказали, передового европейского опыта. И очень много было внедрено наук, в том числе и переведены многие книги, и развито было книгопечатание. Здесь прекрасная кружка европейской работы, уже пивная, курительные трубки, ведь Петр один из тех людей, который нововведение ввел, табак.
И нового вида изразцы, голландские, по-моему, да?
Да, здесь показаны голландские плитки, дельфтские, да, на белом фоне изображения синие вот таких персонажей. И рядышком изразцы 18 столетия, изразцы, уже сделанные в России, в Москве. Изразечное искусство очень тонко впитывало все те новшества и технологии, которые были принесены из Европы. И в первой четверти 18 столетия это изразцы на белом фоне, с синими красками эмалями расписаны. И здесь мы видим интересные сюжеты, и аллегорические сюжеты, и всадника на коне, и мифологические сюжеты. Все это говорит об очень хорошей такой открытости русского общества к передовым достижениям культуры и искусства европейской 18 века. Но, конечно, в 18 веке такой главный персонаж русской истории, кроме Петра I, это Екатерина Великая, которая очень любила Коломенское. Несмотря на то, что деревянный дворец Алексея Михайловича был разобран, Екатерина приказала для себя построить здесь дворец. Он был построен по проекту придворного архитектора Макулова. От этого дворца тоже мало что сохранилось, но на одной из акварелей мы видим этот дворец. Он стоял на высоком холме Москва-реки, рядом с церковью Вознесения. Дворец был, наверное, четырехэтажный, был разрушен уже в период наполеоновского нашествия. Здесь есть интереснейший экспонат, уникальный экспонат в этом зале. Это костяной шкаф-секретер эпохи Екатерины Великой. Шкаф-секретер с откидной крышкой. Он необычен тем, что выполнен из дерева, но со всех сторон обложен резной костью. И не просто резной костью с ажурным орнаментом, но украшен портретами русских князей и русских царей, начиная от первого князя Рюрика и заканчивая правящими персонами уже начала 19 столетия. Здесь изображены и Рюрик, и великий князь Владимир, креститель Руси, и многие-многие другие. Когда мы изучали этот шкафчик, то поставили перед собой вопрос, когда же он был точно создан, и в этом нам помогли вот эти два портрета. Это внуки Екатерины II, Александр будущий император Александр I, и Константин Павлович. Это двое детей императора Павла I. Вот здесь они изображены в детском возрасте. А оба эти внука бывали в Коломенском. И Александр, и Константин, и бабушка Екатерина II здесь с ними гуляла, показывала им Коломенское. И вот этот удивительный шкафчик, драгоценный ларец, который имеет несколько выдвижных ящиков, такой шкафчик, как секретер, бюро, то есть за ним можно писать, заниматься, тут откидная крышка. Он высочайшего уровня, выполнен он был в Холмогорах, холмогорскими резчиками, а заказчиком вот такого шкафчика могла быть сама императрица Екатерина II, потому что по описаниям известно, что у нее для драгоценностей имелись несколько резных ларцов, и действительно это предмет уникальный. Что же мы сделали, музейные работники, для того, чтобы этот ларец был более понятен и для того, чтобы он, скажем, ожил и заговорил? Потому что вот стоит экспонат в витрине, да? Мы подошли с вами, прочитали этикетку, увидели с одной стороны здесь портреты, да? Здесь такая миниатюрная резьба и такие миниатюрные надписи, что невооруженным глазом даже трудно прочитать имена этих князей и государей. И мы решили, что нужно этот предмет заставить заговорить. Хотели сделать так, чтобы посетитель смог увидеть, что там внутри, а как выдвигаются ящички, а что находится с обратной стороны, а что мы увидим, когда откинем крышку. И вот мы открыли такой проект, скажем, музейный, ожившие предметы, установили здесь электронную панель, заставили заговорить этот секретер, и здесь можно увеличить все портреты государей, узнать, кто из персонажей изображен, узнать про историю самого этого шкафчика-секретера. Посетители по достоинству оценили наше вот такое нововведение.
Я считаю, что это великолепно, потому что миниатюры небольшие. Кстати, каждый портрет прекрасно смотрится на таком небесно-голубом фоне.
Небесно-голубой фон – это бумага, подложенная под резную кость. Это бумага того времени. Вот еще что важно. Шкаф-секретарь, когда поступил в музей Коломенска, а это были 30-е годы 20 века, был в руинированном состоянии. Многие портреты были утрачены, сама конструкция разрушена. И в течение 11 лет проводилась реставрация этого памятника. Вот его реставрация – это уже уникальное свидетельство таланта московских реставраторов.
Но это настоящее сокровище, удивительно тонкая работа с таким материалом, как кость.
Холмогоры, Коломенская, Екатерина II, музей, реставратор. Вот какие интересные сюжеты, заговоривший экспонат. Но не случайно же ваша передача называется «Достопамятности Коломенска». Вот это как раз такая достопамятность.
Вот мы подошли к следующей достопамятности. Можно сказать, что даже и святыня.
Это действительно святыня, даже в прямом смысле этого слова, потому что этот предмет называется аналой. Я думаю, что радиослушателям не нужно напоминать о том, что аналой – это принадлежность храмового интерьера, на аналой возлагают икону, на аналое находится книга священного содержания. А здесь аналой, посмотрите, вот такой массивный, сделанный из дуба, украшен прекрасной резьбой. Чувствуется, что это какой-то уникальный памятник. И действительно, вот этот аналой памятный. Он выполнен из дуба, который некогда рос в Коломенском. И по свидетельству историков, как раз под этим дубом, из которого впоследствии был сделан аналой, любил отдыхать Петр I, внимать учению. Сохранились свидетельства, что и в начале 19 столетия, в конце 18-го, Александр I, будущий император, тоже под этим дубом любил отдыхать. Дуб был сломан во время бури, и вот из этого разрушенного дуба были сделаны аналой и подсвечник, который также находится в зале, подсвечник на 3 свечи. Это мощный, из дерева, украшенный резными такими колонками, накладками, бусинами на мощном основании. Эти предметы были выполнены в 1884 году в Москве в столярной мастерской московского купца Агапкина. Это действительно святыни. Они находились в храме Вознесения, а после вот реставрации, проведенной силами музея-заповедника, они являются украшением зала, где рассказывается о коломенских дворцах XVIII и XIX века.
Дорогие радиослушатели, мы перешли сейчас уже в другой зал экспозиции, а на наше место пришла группа со школьниками, с детьми, и они с огромным интересом осматривают экспозицию и задают разные вопросы. А кому задают они вопросы? Экскурсоводу, который пришел совершенно другого века, потому что этот экскурсовод, в чем это он?
Вы знаете, это боярни 17 века. У нас в Колымском гостей встречают бояре, стрельцы в одеждах своего времени. Все экскурсоводы у нас вот так представляют эпоху Колымского в образе 17 века. И летом, и зимой. И поэтому, когда приходят посетители в музей-заповедник Коломенска или со стороны метро Коломенска, или со стороны метро Каширская, они сразу попадают вот в эту историческую древнюю эпоху и видят, как идет группа детей или группа взрослых посетителей, в том числе иностранных, и проходят по подлинным дорожкам мимо древних дубов, деревьев, проходят через арку передних дворцовых ворот и попадают в залы музейной экспозиции «Вехи истории Коломенского». И сейчас мы как раз пришли в такой зал, один из таких залов, где рассказывается об истории Коломенского 19 столетия. Но смотрите, в одном из залов мы видели историю 18 столетия, историю коломенских дворцов, а здесь история коломенских сел. Потому что усадьба царская – это и дворцы, и села, которые окружают дворец, села, где жили крестьяне, трудились на земле, обслуживали этот дворец.
Но, Ольга Анатольевна, мы встали рядом с витриной, где одежда представлена совершенно не соответствующей одежде крестьян. Это абсолютно городская одежда. Вот дама с зонтиком, атласное платье, все в розах, в талию.
Тут и кружевные накидки, посмотрите, такие сапожки на каблучке, тонкая кожа и высокая-высокая шнуровка. И такие изящные вещи. Платки шелковые. И действительно, это платье в талию с оборками, кружевами. Но это действительно вещи коломенских крестьян.
Неужели?
Вот смотрите, чтобы мы доказали, посмотрите, это платье свадебное с зонтиком, а вот фотография из семьи коломенских крестьян, и мы видим женщину с этим самым зонтиком, да? Мы вот такую этнографическую провели большую работу по сбору местного материала, и мы понимаем, что жители Коломенского на протяжении вот 18-го, 19-го, начала 20 века были очень зажиточными. И не случайно в витрине здесь показана посуда. Какая посуда? Фарфор, фаянс, производство Кузнецова. Это знаменитая фирма, которая такие изделия выпускала, как масленка в виде рака, прекрасная масленка, масленка в виде калача и корница, в виде ананаса и яблока тоже такие прекрасные сахарницы. Самовар стоит замечательный, керамическая посуда. Вот такой аппетитный чайник большой, да, фарфоровый стоит.
А вот какая-то сковорода интересная с длинной ручкой, что это?
Да, медная. Я бы сказала, что это не столько сковорода, сколько вот такой медный таз. Вы знаете, это для варки варенья. На длинные деревянные ручки, медная такая емкость, где варили варенье. И прекрасно делали. Это такая традиция русская вот в течение 19-го столетия, начало 20-го столетия. Ну, откуда богатство коломенских крестьян? Конечно, это были дворцовые крестьяне, но и само место Коломенское очень благодатное для выращивания овощей. Здесь заливные луга, здесь Москва-река, здесь река Жужа. Здесь были огромные земельные такие угодья у местных крестьян, где выращивали к царскому столу и поставляли капусту, огурцы и особенно заготовки делали на зиму. То есть квасили капусту, огурцы в огромных таких чанах, которые были вкопаны в землю, это несколько тонн иногда занимало по объему вот эта емкость, и были свои технологии, вот такой по обработке земли, посадке, и посетители увидят в залах необычные предметы, сельскохозяйственные орудия, кол для посадки рассады, капусты и картофеля. Это высотой больше метра с деревянной резной рукоятью кол, внизу он заостренный, конусообразный и обит металлом. И вот человек шел вдоль грядки и делал лунки этим колом, а затем уже саму рассаду быстро-быстро в эти лунки помещали, и здесь были прекрасные урожаи.
То есть шел хозяин, да, а сзади шла хозяйка,
которая... может быть, хозяйка или какой-то там другой человек, да. И вот это было поставлено на поток, действительно, производство такого очень высокого уровня. Здесь же и вилашки или вилки, вот такие металлические с длинными ручками, не вилочка, а прям такая, 60 сантиметров длиной, и вилка, и вилашка, для чего? Это пробовали, доставали или огурец из бочки, или пробовали капусту, и сечки, ну, сечки в таком обиходе крестьянском и хозяйском, это сечки, которыми рубили эту капусту в деревянных корыцах, и прекрасные были производства вот таких продуктов. Не случайно коломенских крестьян называли капустными королями.
А это что, весы?
Это весы. Они весы середины 19 века. На них даже дата стоит, 1841 год. Весы-разновесы, на которые подвешивались большие такие уже чаши, и можно было и пудами взвешивать свой товар. Уже такое, скажем, малое товарное производство.
Я вижу здесь угол, посвященный тоже духовной жизни Коломенского.
Духовная жизнь Коломенская прежде всего связана с православной церковью. Не случайно здесь и церковь Вознесения Господня, Казанской иконы Божией Матери, это дворцовые церкви. И через овраг находится церковь Усекновения главы святого Иоанна Предтечи, храм 16 столетия связан с именем Ивана Грозного. Но вот смотрите, здесь, с одной стороны, государева усадьба, государевы крестьянины, православные храмы, и удивительным образом в Коломенском и в Диково жили и старообрядцы, люди, которые придерживались старообрядческой религии. Их было немало, трудно сказать, меньше, конечно, половины, но были и старообрядцы. И сохранялись вот вплоть до 30-х годов 20 века старообрядческие молельни на Вражной улице. И в музей поступили предметы вот такой старообрядческой культуры, мы показываем их в зале. Это прежде всего книги, такие рукописные книги 19 века, на которых мы видим удивительной красоты нанесенные орнаменты, буквицы, изображены и вот преподобный Иоанн Дамаскин, да. И совершенно необычно мы видим какие-то крючочки. Что это такое? Оказывается, это певческие рукописи, где крюковое нотное письмо. Вот по крюкам пели старообрядцы. А здесь же еще и, вот, например, служба на Рождество Христово, видимо, Рождеству Христову, да, и вот эти крючки, крючки, нотное пение, которые использовали и используют старообрядцы и в современной своей певческой практике. Здесь находятся лестовки старообрядческие, такие кожаные для пересчета молитв. Здесь находятся путевые иконы, медные путевые иконы, небольшие их путники брали в дорогу. И старообрядческий моленный, вот такой, я бы сказала, Деисус, да, целый горизонтальный ряд икон, в центре которого образ Софии Премудрости Божией, и предстоят Богоматерь, Иоанн Предтеча и апостолы, святители. Вот такая старообрядческая икона, многофигурная 19-го столетия.
Но, видимо, здесь был поповский обряд, потому что я вижу, что есть воздухи.
Здесь есть воздухи, но были разного толка старообрядцы, были и беспоповцы.
Ольга Анатольевна, из интересных экспонатов этого зала привлекает внимание вазок старинный.
Да, это такая редкость, конечно, вот сани, вазок русской работы, а он вообще датируется 18-м столетием, представляете, какая древность, редкость. Вазок, сделанный из дерева, это открытый вазок. По форме своей, вы знаете, он напоминает птицу. Он напоминает птицу с таким прекрасным оперением, раскраской. Вазок этот украшен металлическими сечными накладками. Представляешь, как он летит по снегу? Летит по снегу вот этот вазок куда-то в прекрасную даль, катается милый друг со своей девушкой и думает, наверное, как хорошо вернуться в Коломенское, как хорошо вернуться в это место, где прекрасно жили и цари, и царские слуги, и крестьяне.
И это, дорогие друзья, не фантазии и не мечты. Ведь мы в Коломенском, а здесь можно. И зимой, и летом покататься и в каретах, и в возках. Так что я прощаюсь на сегодня с вами и нашим замечательным гидом главным хранителем музея Коломенское Ольгой Анатольевной Поляковой, сажусь на Пегаса и верю, что он перенесет нас с вами в новые, неизведанные глубины истории Коломенского.
Вы слушали передачу из авторского цикла Елены Смирновой «Коломенское. Святыни и достопамятности».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Рабы Божьи Татьяны, Павла, Елены, младенца Макария, младенца Михаила, отроковицы Юлиании, Екатерины, Сергия, Александра, тяжкоболящей Валентины, тяжкоболящей Надежды, тяжкоболящей Марии, Надежды, Сергия, тяжкоболящего Виктора, Олега, Зои, Нины, Вячеслава, болящей Любови, болящей Тамары, Виталия, Людмилы, Алексея, Евгения, Светланы, Нины, Александра, Михаила, Валентины, Алексея, патриарха Кирилла, болящего архимандрита Кирилла, протоиерея Вячеслава, иерея Алексия, протоиерея Николая, иерея Игоря, президента Владимира, Дионисия, Ольги, младенца Ирины, младенца Таисии, тяжкоболящего младенца Константина, болящего Сергия, болящего Николая, Ирины, Любови, Ольги, Бориса, Александра, Николая, Георгия, Андрея, Максима, Натальи, Вероники, Андрея, Неонилы, Евгения, Ирины, Сергия. Спаси Христос!